новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. У крымчанина Балуха не осталось сил говорить, идет 18-й день голодовки. Финляндия разрешила строительство газопровода в обход Украины. В Симферополе будут вакцинировать бездомных и домашних животных. Сейчас подробнее. Под контролем Кремлю в Верховном суде Крыма рассматривали жалобу защиты украинца Владимира Балуха на продление ему меры пресечения. Защита просила изменить ее содержание под стражей на домашний арест, так как дома у Балуха находится пожилая мать, которая нуждается в помощи. Об этом сообщает корреспондент Громадского радио. У него сильно ухудшилось состояние здоровья, и дальнейшее содержание под стражей угрожает его жизни. Защита также указала на то, что ранее Балух не делал попыток скрыться от суда, находясь под домашним арестом. Антитеррористическая операция на Донбассе закончится в мае. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в Виннице для региональных СМИ. Цитирую. «Дата окончания АТО будет в мае. Мы переходим к другому формату обороны страны в соответствии с принятым законом. Мы вводим новые, более эффективные меры по применению вооруженных сил». Конец цитаты. По словам главы украинского государства, власти видят резкий рост уровня угрозы на востоке страны. Сегодня министр обороны Украины Степан Полторак заявил, Россия сосредоточила вблизи границ Украины 19 батальонных тактических групп. Верховная Рада призывает международное сообщество не допустить строительства газопровода «Северный поток-2». В сообщении парламента говорится, что безусловным результатом создания этих газопроводов станет абсолютная монополия России на газовом рынке Европы. В таком случае «Газпром» получит контроль над объемом и ценой всего газового рынка континентальной Европы. Правительство Финляндии разрешило строительство газопровода «Северный поток-2» компании Nord Stream 2 AG в своей эксклюзивной экономической зоне. 7 апреля в Симферополе проведут бесплатную вакцинацию животных. Об этом сообщают в администрации крымской столицы. Проводит мероприятие госветслужба при содействии волонтеров из организации «Верный друг». Прививать от бешенства будут как домашних, так и бездомных кошек и собак. Кроме того, владельцы смогут зарегистрировать свои домашние животные для получения ветеринарного паспорта. Вакцинация будет проходить с 10 и до 13 часов в микрорайоне Фонтаны. Завтра днем в Крыму, по прогнозам, до 20 тепла, ясно и солнечно. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 12. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
В эфире Радио Крым Реалии. Передача русской службы Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». Мы в московском клубе под названием «Перелетный кабак». И наша сегодняшняя тема – цинизм. Цинизм как поведение, мировоззрение, даже как способ социальных реакций. Мы сегодня будем обсуждать с Алексеем Левинсоном, руководителем отдела социокультурных исследований Левада-центра, социологом, с психологом Ольгой Маховской, с философом и социологом Львом Гудковым, директором Левада-центра, и с Аркадием Неделем, философом, писателем, научным сотрудником Института философии. Я признаю, что, во-первых, мы придумали эту тему, совершенно не имея в виду кемеровские события. Но они показали, что вот такой набор, собственно, реакций, среди которых цинизм является одной из ярчайших красок, что, конечно, ну, нельзя это все пропустить. Но я бы хотела поговорить сначала о том, когда вы сами себя последний раз ловили на цинической реакции или там наблюдали какой-то яркий сюжет у знакомых или в какой-то общественной страте. Не знаю, кто первый готов говорить? Лев Ильич.
Ну, я не могу сказать, что я склонен к цинизму. Я не люблю цинизм, честно скажу.
Вот сам, да?
Как-то? Сам, да. Противно. Но иногда, если уж такой задачи стоит найти в себе цинизм, ну, какая-то злая шутка, совершенно сознательная.
Понятно.
дразнение другого. Ну, пожалуй, не более того. Ну, да, потом определим.
Хорошо,
такое...
определим. Аркадий.
Ну, я тоже не подписался бы, Владимир, что я большой любитель цинизма. Хотя, если есть себя и как-то позволяет это делать, то скорее в отношении политики. Потому что политика на 90% состоит из цинизма вообще, политическую, да. И общаться с политикой, вот, ну, на каком-то более-менее таком уровне, чтобы как-то с ней бороться, вот, можно только с каким-то цинизмом в квадрате. То есть вот,
да,
цинизм понял. Обращен к политическому как таковому.
Вот, вот. Все, спасибо. Понятно. Ольга?
Я тоже буду защищаться от цинизма, и в этом тоже некоторый такой подводный камень цинических реакций, как ты это называешь. Ну, например, мамочка идет мимо зоопарка и обещает ребенка, если он не будет слушаться, бросить в клетку тигру. Я хорошо понимаю, что лет через 15-20 он тоже будет обещать мамочке бросить ее в эту клетку. Да, и это вызывает у меня ответный профессиональный цинизм. И те, кто занят помогающими профессиями с утра до вечера и живет с риском выгорания, для этого, для нас цинизм, для хирургов, для психологов, для социальных работников – это такая броня, которая позволяет контролировать свои собственные реакции, чтобы все-таки помочь хотя бы технически другим.
Все, Оль, спасибо. Замечательно. Алексей?
Ну, мой пример, видимо, слабее всех приведенных. Я вижу нищего в одном и том же месте, который стоит с очень жалостной, очень такой задевающей душу надписью вот о том, что вот только что случилось несчастье. Но я хожу там регулярно.
Два месяца уже.
Мимо него, да.
Ну,
и
понятно,
вот,
да.
И, в общем, ну, надо сказать, что мне самому довольно трудно разобраться. Вот, считаю я, что у него есть право таким образом собирать деньги? Или вот он нарушает какие-то моральные какие-то основания сострадания и жалости.
Ну, вот. Просто лжут. Вот я,
ну, да, он лжет, но, собственно, кто сказал, что... Вот,
почему... Что он не имеет права на...
Да,
это.
Да.
Милосердие,
да.
Оно не предполагает.
Ну, в общем,
вот
да, милосердие не предполагает ни благодарности, ни цинизма, вообще ничего.
Да,
оно
да,
как бы
вот
вообще такой верхний. Как апостол Павел говорил, нет ничего больше.
Да, я, в общем, в кармане вот щупаю какие-то там монеты, вот, и в зависимости от чего-то, не знаю, чего внутри, я иногда, значит, ему бросаю, иногда нет.
Ужасно интересно.
Да, и, в общем, мне сложно.
Да,
мне
нет, сложно. Нормально, мне кажется.
Но встреча, что... мне кажется, что встреча с цинизмом всегда сложна.
Ну, вот просто это уже...
В этом, да, в этом одна из проблем.
Почему?
Нет.
Встреча с цинизмом чужим?
Чужим. Да. Своим, ну, наверное, тоже, но с чужим, да. Ну, так он для того и создан, существует. Чтобы тебе
делать
было
больно,
непросто, да.
Полагаете вы. Ну, то есть это поведение, вот я еще раз возвращаюсь. Так, уже хорошо, так, манипуляция.
Можно я попробую определить,
давайте,
как я понимаю,
цинизм,
поскольку меня это очень занимает, тематика. Цинизм – это сознательное вменение более низких мотивов человеку, чем он им руководствует. Вот сознательное при понимании того, что ты делаешь некоторую гнусность, приписывая другому, и сознавая, что он не этими вещами руководствуется, не этими мотивами. Это сознательное снижение человека, поэтому оно воспринимается оскорбительно. И это чрезвычайно важно. Но цинизм в этом смысле – это характеристика общественной морали и политики, чего вы хотите. Это гораздо более широкая вещь, чем просто вот индивидуальное такое проявление. Его надо бы отличать от нигилизма. От аморализма, там еще прочее. Потому что это разные вещи, совершенно разные вещи. Тем более там от философского кинизма и и так далее.
Как, да, как целая система взглядов.
Кинезм, ну, это коллега это лучше скажет, коллега, да. Но это некоторые эксперименты интеллектуальные, средства отчуждения, mm-hmm. разрушения привычных установок, mm-hmm. если говорить об античном кинезме. И это скорее познавательная или культурная, там, религиозная проблематика. А здесь мы имеем дело именно с антропологической такой. Вот, то есть вот. То, с чем мы имеем дело, это ну, то, что Бродский когда-то назвал антропологической катастрофой,
произошедшей на российской территории.
Да, понятно, именно. Да. И это тесно связано с насилием, которое вошло в плоть и кровь существования. И фактически это, конечно, способы изживания, работы с не просто привычным, а с насилием, которое имеет конститутивный такой характер для любых социальных отношений.
Мы к этому вот еще вернемся, к тому, как цинизм различается у гражданина и у администратора, да, и общества. Мне кажется, это, в общем, разные вещи. И многие говорят, в том числе и, например, Жижек, которого вы цитировали, Аркадий, в одной из бесед с Ирой Рубиновской, который, рассуждая о, например, Пуссерайе, говорит, что это цинизм угнетенных. Вот поступок девушек – это цинизм угнетенных, а власть…
Что неверно.
Ну,
да. Что неверно.
Да, я тоже.
Окей, я просто к тому, что вообще, вот я почитала несколько источников, они, конечно, говорят о том, что есть цинизм угнетенных, которые разоблачают власть как бы этим своим цинизмом, вот этим отношением своим пренебрежением. И есть цинизм угнетателей, которые, наоборот, нарушают свои же обещания избирателю, гражданину и так далее, и так далее. Черные называют белым, защищая свои там вот групповые такие права. Вот это, мне кажется, очень, ну, такой рабочей моделью. Но я просто хотела для начала спросить, мы говорили, цинизм – это сознательная или бессознательная реакция?
Это сознательно, и это индивидуально сознательный выбор. То есть, если мы говорим о цинизме индивидуальном, как в примере вот с вашим с нищим, да, или там с бедным, который там говорит о том, что вот, я потерял все деньги, меня ограбили, и вот дайте мне, какая-нибудь старушка, дайте мне там на 100 рублей на проезд. Скорее всего, конечно, мы к этому всему привыкли, мы считаем, что это, конечно, все ложь и обман. Но это даже цинизм назвать нельзя, понимаете, мне кажется. Это такой вот... Потому что вы реагируете на эту, в общем, невинную ложь, прекрасно понимая, что она лжет, и она понимает, что вы понимаете, что она лжет.
Это и есть ситуация.
Это, в общем, это такой цинизм первой степени, очень, в общем, невинный, если так можно сказать, невинный цинизм. Но если говорить о каком-то более продуманном, там, политическом или индивидуальном, или даже каком-то другом действии, то, конечно, это абсолютно рациональный выбор. С одной стороны, который определен какими-то изначально слабыми позициями, да, человек, который на это идет. Потому что если он в сильной позиции, то, в общем, цинизм не нужен. Да? То, что Жижек назвал цинизмом угнетенных, это, не знаю, мне кажется, большая натяжка, потому что угнетенных вообще цинизмом быть не может. Они поставлены в такую ситуацию, что они вынуждены играть в циническую игру властителей. И тогда это уже не их цинизм угнетенных, а навязанный цинизм угнетателей.
Оль, сознательная или бессознательная реакция? Вот мне здесь интересно посмотреть.
Иногда бессознательная все-таки.
Вот мне тоже кажется.
Да, потому что когда этот цинизм навязан, и ты находишься в слабой позиции, то ты иногда из благородных соображений пытаешься дистанцироваться от переживаний и чувств других людей, и таким образом для них выражаешь циническую позицию, оказываешься циничным. Ну, например, я оказываюсь циником для своей многочисленной родни, когда я не могу помогать отвечать на все запросы. Ну, самое там. И это не то, что неприятно, это почти непреодолимо, потому что, конечно, на просьбы детей несчастных нужно отвечать согласием. Но вот внутренняя моя такая установка. Но я физически это не могу делать, мне не потому что. Или иногда рационально. Но вот такого рода цинизм, то есть когда ты отказываешься играть в эту детскую игру, помогал тебе, конечно, он тоже рациональный, но вырос он из каких-то иррационального ощущения беспомощности.
Почему вот ту ситуацию, которую вы описали, вы называете цинизм? Где там цинизм? Вы не помогаете роднее, действительно, потому что вы не можете, у вас есть свои дела, свое время там. Ну, это ни один человек не может помогать все родне, даже если вы олигарх. Но где цинизм?
Почему это? Ну, может быть, это воспринимается как цинизм со стороны
родни, как территория.
Любая ситуация ценностного выбора, она сопряжена с издержками. Вы выбираете одно, теряете что-то другое.
Ну, спасибо, коллеги, что вы меня оправдываете, но...
Нет, не в этом дело. Мы просто размываем тогда само понятие ситуацию.
А зачем получается просто какая-то...
А может быть, мы циничны по отношению к любому стоящему ниже и слабее?
Если вы не извлекаете из и пользы, материальной, в первую очередь, или нематериальной, пользы, удовольствия. Да, вы не получаете удовольствия от того, что вы выше него.
То есть цинизм — это игра с выигрышем.
Ну, как минимум.
Как минимум, пожалуй.
Другой пример, хотя напрашивает кемеровская ситуация, там, Тулеева и еще прочее. Да. Но я возьму несколько лет назад Меркушин в такой же ситуации. Губернатор то Чувашии, то ли Мордовии, я сейчас не помню.
Это тоже была
там ситуация. Забастовка доведенных до крайности врачей и медсестер, которым не платили несколько лет. И они прекратили работу. Это вызвало скандал. Губернатор завопил, что это провокация, что это происки Запада, что он немедленно вызывает ФСБ для того, чтобы разобраться в этой ситуации. Доведены. Люди объявили голодовку при этом. Это совершенно сознательное вменение
низких мотивов
человеку. Использование для дискредитации всей этой ситуации. Он ставит себя в позицию защитника государственных интересов. Соответственно, эти медсестры и врачи оказываются агентами враждебных сил и так далее. Вся ситуация приобретает очень характерную для нашей судьбы. Ну, то же самое,
это то же самое в Кемерово.
Пиарная жертва. Хочу подчеркнуть, что вообще говоря, слово «пиариться» – это чисто русское. Его нету в других языках. Что такое пиар? Это public relation, это взаимодействие, организация с общественностью. Здесь под этим стоит сознательное манипулирование потребителем, избирателем, человеком и так далее. При этом подкладка этого, что этот осел, баран, что им человек вообще лишен всяких собственных, своей автономности, субъективности, и с ним можно делать все, что хочешь.
Понятно. Да. Алексей, вы только что градом и весом-то разъезжали.
Да.
Может быть, там
я хотел бы сказать, вот что самой большой, по-моему, бедой у нас сейчас является не то, что какие-то там начальники циничны или там, ну, кто-то еще там сильный по отношению к слабому. Это похоже, что это, в общем, в любом обществе встречается, и у нас встречалось всегда. Мне кажется, что чертой времени и, по-моему, бедой времени является вот что. Когда демонстрируемый властью цинизм по отношению к неким социальным ситуациям, я сейчас скажу каким, поддерживается обществом. Да. Когда это становится нормой отношения. Ну, скажем, они нам там толкуют о правах человека. Да?
На Западе толкуют.
Ну да. Ну, или неважно, тут это могут там здешние правозащитники, да, или еще кто-то, в общем, ну кто-то там толкует, да? Демонстрируется некоторый респект в адрес этого, так сказать, корпуса норм, да. Но тут же объясняется, что на самом деле мы это в грош не ставим. Вот это вот вращение вот этой вот такой очень нехитрой бинарной модели, когда мы можем одновременно сказать, что их там нет и их там есть. Мы можем одновременно сказать, что мы соблюдаем международные законы и что мы имеем право их нарушать и нарушаем по праву. То есть, когда у нас есть право на нарушение отношения права. Вот, то есть, когда тем самым, почему мне кажется это очень большой бедой? Потому что вот какая-то из систем должна быть базовой, она должна быть почвой. Ну пусть даже там, правила, там, законы силы, там, которые, там, бандитской шайки, да, вот кто сильнее, тот и прав. И тогда не лезьте к нам там, с гуманитарными идеями.
Понятно.
Ну хорошо.
Угу.
Но с этими людьми там потом как-то можно что-то делать. Вот как.